Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 22 апреля. Меня зовут Юрий Буткин, сейчас 14.06. Мы продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Продолжаем следить за картой московских пробок. Вот срочное сообщение, которое в эти минуты приходит. Во-первых, заявление начальника Роскомнадзора Жарова. Ухудшение качества интернет-услуг после принятия закона о Рунете не будет. Говорит Жаров. И вот только что пришло сообщение, что Совет Федерации как раз одобрил закон о защите устойчивости Рунета в случае угрозы его функционированию из-за рубежа. Это все я читаю ленту новостей агентства РИА Новости. Теперь ТАСС в эти минуты пишет о том, что Совет Федерации одобрил закон о надежном Рунете и о том, что еще один взрыв произошел в Ланкийском Коломбо возле церкви. В данном случае ТАСС ссылается на сообщение агентства Рейтер. Что касается пробок, сейчас в городе 590, почти 595 тысяч автомобилей. Ситуация оценивается Яндексом в 4 балла в эту минуту. Сейчас дождемся, какова же цифра, которую предлагает нам для оценки московских пробок Центр организации дорожного движения. Напомню, по Яндексу получается, что особых пробок нет. 4 балла. ЦОДД полагает, что это 5-бальные пробки. Прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Но вот с ним аккуратно, пока не надо писать, лучше пишите через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Звонить можно в прямой эфир по номеру 7373948, код города 495. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Ну, во-первых, конечно, выборы на Украине. ЦИК этой страны обработал уже более 90% протоколов на выборах президента. Ничего неожиданного в процессе подсчета протоколов не происходит. Владимир Зеленский набирает 73 или около того процента голосов, а действующего президента Украины Порошенко поддерживает при этом практически в 3 раза меньше избирателей. Это первая тема. А вторая тема — выступление мэра Саратова, который прокомментировал жалобы на то, что руководство учителей из Саратова заставляет их в принудительном порядке участвовать в первомайских демонстрациях. И вот мэр Саратова, ему позвонили, а он говорит, что он против обязаловок и принудиловок для бюджетников.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Слушайте, похоже, заработал СМС-портал. Это дает нам надежду. Появились новые сообщения. 757-й написал. Уже несколько раз прислал нам сообщение. Собственно, вот поэтому СМС-портал теперь работает. Плюс 7-925-48-94-8. Итак, украинские выборы. Более 90% протоколов обработано и становится уже практически абсолютно очевидным, что новым президентом Украины будет Владимир Зеленский. Виктор пишет, что с его точки зрения украинцы наивны, они радуются Зеленскому, как мы радовались победе Трампа. А по сути у Зеленского такие же взгляды, не желает договариваться с Востоком, Россия враг и так далее. Есть такое ощущение, что по-разному радуются Зеленскому. Вы полагаете, что поэтому радуются, что Зеленского избрали? Есть люди, которые смотрят на Зеленского, на выборы Зеленского совсем по-другому. Александр Дудчак, экономист и политолог, с нами на прямой связи. Александр Васильевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Наивны украинцы, как пишет наш слушатель Виктор, потому что зря радуются победе Зеленского? Алло. Александр Васильевич? Мы потеряли его. 7373948, телефон прямого эфира. Сейчас мы попытаемся перезвонить. Правильные выборы звучат так. Не за Зеленского, а Зеленский, не Зеленский. Виктор, вы сначала определитесь как-то, если вы считаете, что вы в теме. Не за Зеленского, а против Порошенко. Об этом многие сегодня говорят. Но в любом случае получить вот такое серьезное преимущество человек, за которого голосует просто против действующего президента, было бы сложно. 7373948, телефон прямого эфира. Украинцы радуются своему президенту, а не американскому, обращает внимание харьковчанин. Это тоже важная деталь из того, что написал Виктор. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Я думаю, что сильно ничего не изменится. Но это, опять же, мое личное мнение, да, поскольку он несколько контрольный, подконтрольный человек. Более того...
Я прошу прощения, а вы-то откуда знаете?
Ну, у меня есть, на Украине многие так думают, на самом деле. Вот, и у меня есть там приятели. Но дело не в этом.
Вы представляете, что 75% населения проголосовали за него?
Но они не за него, они против Порошенко.
А не важно, теперь уже не важно.
Ну, вы знаете, что я вот думаю, что нас, вот нас, лично нас, если коснуться, нас в очередной раз, ну, если грубое слово сказать, разведут, вот, начнут что-то нам рассказывать там про какие-то взаимоотношения, ну, в очередной раз все кончится скандалом здесь с тем же Зеленским. Как начиналось с Порошенко, все так же кончится и с Зеленским.
А Зеленский, как начиналось с Порошенко?
Ну как, голубь мира там, все такое прочее, вот, этот тоже начал что-то рассказывать.
Когда это было с Порошенко, я не очень понимаю. Хорошо, это ваш взгляд, Александр Дудчак, попытка номер два. Александр Васильевич, слышите меня?
Да-да, слышу, да.
Так вот, один из наших слушателей пишет, что, мол, зря украинцы радуются, потому что, по сути, радуются Зеленскому, как мы радовались победе Трампа. Ну, мол, от Зеленского все поменяется. Что-нибудь поменяется?
Вы знаете, никто не радуется победе Зеленского, радуется тому, что убрали Порошенко. В этом заключается, в общем-то, радость. И я бы сказал бы так, что самое распространенное мнение, насколько я могу судить, это то, что, да, никто ничего не ждет от Зеленского. Судя его по его риторике, потому что он успел уже заявить, перемен больших не будет. И, в общем-то...
Тогда в чем, объясните тогда, если это возможно объяснить, они радуются, что это будет то же самое, но без Порошенко?
Нет, они просто радуются тому, что Порошенко по-настоящему уже всех настолько достал и утомил, и своей ложью, своей такой, ну, какой-то совершенно деятельностью, направленной там, на раскол общества, а здесь просто, ну, надеяться хотя бы на что? На что надежда есть? Во-первых, все считают так, Порошенко однозначно надо было убирать. Любой человек с фамилией не Порошенко мог бы выиграть, и даже, я не знаю, пня бы поставили, он бы выиграл Порошенко, но... Надеяться единственное на что? На все-таки прекращение стрельбы, на то, что, может быть, там возобновятся прямые перелеты с Россией, может быть, начнется торговля, может быть, снимут блокаду с Донбасса. Но, по большому счету, все
зарисовывали... Можно я вас... Вы просто тут же первым делом начали... Итак, с вашей точки зрения, они голосовали против Порошенко, да, но все-таки за Зеленского в надежде, что он договорится с Россией.
В надежде на то, что будет хоть какое-то смягчение, не будет такого, такой одиозной политики. Ну, в общем-то, то, что можно сказать, что Зеленский выиграл еще благодаря тому, что он мало говорил о своей программе. Чем меньше он говорил, тем меньше он терял людей, своих сторонников. Если бы он говорил больше, возможно, процентное соотношение было бы не такое, не трехкратное преимущество его. А может быть, брод бы там половину или там на 20%. Может быть, Порошенко бы получил бы 45 на 50, там, ну, проиграл бы, но не с таким отрывом.
Скажите, а 692-й спрашивает, с вашей точки зрения, избрание Зеленского – это шаг к парламентской республике?
Назвать это парламентской республикой, вы знаете, там сейчас парламент ополчился, судя по последним заявлениям спикера Порубия. Посмотрим, как он будет действовать дальше. Да, возможно,
но это там же скоро выборы.
Парламентской. Да, да, выборы будут, да, через несколько месяцев. Да, возможно, это шаг парламентской республики, но это тоже не выход для Украины. И была бы личность, была бы нормальная президентская республика, от этого бы никто не пострадал, просто что беда с личностями. Просто из-за этого зачистили пространство очень сильно. И, в общем-то, ну, роль личности на наших территориях постсоветских всегда была достаточно серьезная. Это и в России, и с Украиной, можно говорить, такой же процесс происходит. И в Казахстане, где угодно, и в Беларуси, если личность у власти и личность достойная, которая что делает для государства, то, в общем-то, в этом ничего плохого.
Про личность тут Виталий как раз спрашивает, с вашей точки зрения, опять же, голосовали все-таки за Зеленского или за Голобородько? Ну, за главного героя «Слуги народа», в которого Зеленский играл.
Вы знаете, все-таки голосовали не столько за Зеленского, не столько за Голобородько, голосовали просто против Порошенко.
Но почему за Юлю тогда не голосовали? Она же тоже против Порошенко.
А вы знаете, потому что Юлю хорошо знают. Она уже показала, что она себя представляет. А Зеленский был прелестен именно тем, что о нем мало знали, что он нигде не замазан, что у него как раз... опыта нет в политике, и это было не минусом, а плюсом. Когда говорили, ну вот же, есть опытные политики, а у этого нет совсем опыта. Так слава богу, народ считал, что лучше пусть будет безопытный. Да, понятно, там за ним кто-то стоит, но лучше вот такой, чем опытный, который грабили население и отправляли на убой на Донбасс и теряли территории. Так что вот в этом плане сошлось так. И это было, честно говоря, вот какой-то в определенный момент все...
И снова прервалась связь. Это был политолог Александр Дудчак с нами на прямой связи. Мы продолжаем обсуждать еще пока не окончательные выборы президента Украины, итоги выборов президента Украины. Хотя сами итоги уже очевидны и окончательны. Выигрывает Зеленский. Но вот с каким счетом Зеленский выигрывает, пока непонятно. ЦИК Украины еще 100% бюллетеней не обработал. Там еще одна важная деталь, что за границей Порошенко выиграл, и в Львовской области Порошенко выиграл, а во всех остальных областях Украины, где проводились президентские выборы, Порошенко проиграл, и причем проиграл очень серьезно. Лишь бы не получилось, что сменили марионетку, пишет 879-й. Александр пишет, что вот то же самое, мол, было и у нас, но Собчак такой же номер не прошел. Виталий продолжает задаваться вопросом, не погубит ли Зеленского его хотение к переговорам с Россией. Виталий, а вы полагаете, что он настолько хочет переговоры с Россией, что это желание может погубить его? 7373948. Насколько я понимаю, там достаточно жесткая позиция по отношению к России. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир из Дубая, потомственный хохол.
Слушаем вас.
Ну, вот мне кажется, что... Вот я могу себе представить, почему так голосовали украинцы, потому что я сам представляю себе менталитет этих людей, это я из той же когорты. Голосовали по принципу, да нехай воно буде, як буде, тільки щоб воно було, щоб якось получше чинить. И вот мне кажется...
А с чего ж получше-то они решили?
Ну вот смотрите, на самом деле люди, есть определенная ситуация, жизнь в стране плохая. Пенсии низкие, цены высокие, газ подорожал, все плохо. Что
пенсии делать? Пенсии растут, экономический рост существует, а им все мало получается.
Мало. Ну, мало, конечно, потому что говорят, ребята, я за все хорошее против всего плохого. И давайте сделаем так, чтобы я был президент, и все будет хорошо. Вот он стал президентом. Вот он принесет присягу. Я уверен, что огромное количество народу ждет, что буквально на следующий день жизнь станет лучше. Она же не станет, источника-то нет. Из ничего можно делать только ничего. К сожалению, ситуация на Украине такова, что нефтяных богатств нет, других природных ресурсов нет, экономика не очень такая, чтобы мгновенно все стало хорошо. Вот откуда оно возьмется?
Владимир, и все-таки, когда вы смотрите за этим процессом, вам кажется, что они голосовали за Зеленского, ну, судя по тому, что вы говорите, а не против Порошенко? Нет.
Они голосовали за того героя сериала, которого они видели. Это что-то родное, близкое. И вот он там говорит, а оно, наверное, так и будет. И я, у меня, например, есть очень стойкое ощущение того, что тот же самый Зеленский, через какое-то время приняв присягу, через 2-3 дня выйдет и скажет, ребята, я им всем сказал и вам сказал, что мы всех сделаем. Мы их сделали. А теперь, извините, это не мое. Ну, не знаю я, как делать. Вот сейчас
ну,
приходит всего...
Слушайте, человек, ну, не, Владимир, ну, вы же взрослый человек. Ну, видите, где-нибудь что-нибудь подобное когда-нибудь было?
Все, однажды бывает первый раз в Украине. Это тоже случилось первый раз. И потом, смотрите...
Нет,
вот
нет, скажет, что, чтобы избранный президент, да еще так избранный, сказал, все, я передумал.
Где, в каком месте в мире было такое, чтобы... шоумена из сериала «Комедиантов» взяли и избрали ни с того ни с сего президентом, а он избрался президентом.
Ну, вообще-то Рейган, вообще-то Евдокимов. Нет, в Алтайском крае.
Рейган был изначально актером, но он был политиком и долгое время. Это не пример, к сожалению.
Сейчас Рейган... вы скажете, что а Евдокимов это не слишком уровень высокий.
Ну и чем закончилось?
Это другой вопрос, но Евдокимов не говорил, у меня ничего не получилось.
Да, он не говорил, но все-таки был немножко другой уровень, все-таки это не президент, и все равно была некая, некий был задел. Дело в другом. Вот завтра, к примеру, один из посылов Зеленского был, плохо живем, пенсии низкие, здоровье плохое, лекарства дорогие. Вот он завтра скажет, приказываю всем, чтобы корвалол в аптеках стоил 5 гривен, а сейчас 55. И что будет? Будет стоить 5?
Да, он не будет выпускать такой указ. Я понял, спасибо. ЦИК Украины обработал 99% протоколов. Зеленский получает 73,21% голосов. Это лента новостей ТАСС в эти минуты. Супруга Владимира Зеленского заявляет, что хотела бы продолжить свою обычную работу, то есть продолжить писать сценарии для программы «95-й квартал».
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир На радио «Говорит Москва».
РИА Новости, кстати, давая это срочное сообщение о подсчете 99% поданных на выборах президента Украины бюллетеней, пишет, что этот результат Зеленского, можно назвать в истории Украины прецедентом уже. Еще ни один президент такой кредит доверия со стороны граждан не получал. Следующая тема. Мэр Саратова выступает против обязаловок и принудиловок. Это цитата из его речи для бюджетников. Учителя из этого города пожаловались на то, что руководство заставляет их в принудительном порядке участвовать в первомайских демонстрациях. Это было обращение в адрес не мэра Саратова, в адрес губернатора Саратовской области Валерия Радаева. Оно появилось на сайте «Лица губернии». И там сказано, что учителям не с кем оставить детей в праздничные дни, когда детсады не работают, а педагоги обязаны приходить на субботники и демонстрации. Ну, в этом тексте тоже, как мне кажется, ну ладно бы сказали, а мы не хотим. Но вот эти вот попытки объяснить, вы знаете, нам детей не с кем оставить, вот это тоже в некотором смысле. Ну да ладно, мэр Саратова, когда ему позвонили, мы, собственно, позвонили с радиостанции «Говорит Москва», уточнил, что вообще-то жалоб ему, Михаилу Исаеву, не поступало, но вообще-то он поддерживает педагогов, потому что неоднократно говорил, что против обязаловок и принудиловок. Олег Иванов, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов. Олег Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, мне кажется, что вот подобного рода комментариями и письмами люди выводят этот, ну, давний, многолетний вопрос. Ведь сколько лет уже с советского времени говорят о том, что бюджетников заставляют выходить на праздничные демонстрации и субботники. Теперь это вроде как пытаются перевести в публичную плоскость. То есть признавая, да, такой порядок существует, он будет сломлен?
Это, конечно, вопрос не одного дня. Это вообще находится, скажем так, проблема в нашем менталитете. Мы слишком высоко чтим наших руководителей и далеко не всегда готовы им отказать, даже если приказ следует не, или указание следует не в рамках нашего трудового договора, не в рамках наших трудовых обязанностей. Что касается Саратова, да, это действительно проблема. Там, я сам родом из Саратова и прекрасно знаю, что всегда бюджетники это были, ну, откровенно говоря, самая бесправная категория граждан. Всегда власть государственная, муниципальная или власть предприятия всегда пользовалась работниками. Все время приходилось участвовать либо в каких-то демонстрациях. Я даже застал еще в конце 80-х годов советские майские так называемые демонстрации, когда нас, студентов, выгоняли на площади ходить с флагами и так далее. И это вот еще с тех времен это и повелось, и так вот и идет, и не так легко это пересилить. Вытравить из нас дух исполнителя, что ли. Помните, Моисей водил 40 лет свое племя по пустыне, чтобы из них дух раба вытравился. Ну, я не хочу сказать, что мы рабы, но тем не менее, вот что-то такое в нашем менталитете есть.
Надо ли, я понял, но надо ли полагать, что мы еще не дозрели до решения этой проблемы, учитывая то, как написано письмо? Ведь бюджетники не говорят, мы не хотим в этом участвовать на таких условиях. Они говорят, нам тяжеловато, нам детей не с кем оставить.
Ну, дело-то в том, что вот этот бессмертный полк, потому что там о нем идет в первую очередь речь, бессмертный полк сама по себе идея прекрасна, им, наверное, просто не очень хорошо и красиво говорить, что они не хотят участвовать именно в таком, ну, важном, может быть, социальном мероприятии насильственно. Да, отчасти действительно мы, ну, не можем набраться в себе смелости, чтобы прямо сказать, что мы не хотим это делать. Поэтому и пытаемся различными способами придумать те или иные причины.
И получается, пока прямо не будет сказано, проблема не решится.
Да, совершенно верно. Но я считаю, что мы, наше гражданское общество, безусловно, оно созревает. И появление таких случаев, и вынесение этой темы в публичную сферу – это шаг вперед. Я уверен, что потихонечку переламывается ситуация.
Смотрите, я понял, наш слушатель, он подписывается как инопланетянин, Вася с Марса, он так написал. Но именно как инопланетянин пишет, но ведь независимые профсоюзы могли бы помочь решить эту проблему. А у нас их
никогда
нет.
Не было независимых профсоюзов, ни в Советском Союзе, да и сейчас нет независимых профсоюзов. Они в той или иной степени, вы выполняет все-таки, ну, такие прогосударственные отчасти функции, социально значимые функции. Поэтому нет, профсоюзы, на профсоюзы мало, честно говоря, веры, поэтому я не думаю, что профсоюзы смогли бы здесь реально отстоять права трудящих.
Спасибо, Олег Иванов, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов. Жалобы на принудительное или почти принудительное участие в тех или иных общегосударственных мероприятиях массовых выносятся в публичное пространство. И это в некотором смысле меняется, потому что показывает изменение ситуации. Публикуются открытые письма, где люди, по сути, признают настаивают на признании существования самого принципа привлечения людей к подобного рода мероприятиям. Следовательно, мероприятия начинают с таким принципом комплектования обсуждать, и вот мэр Саратова уже выступает против обязаловок и принудиловок для бюджетников. Дух халуйства у нас трудно искоренить, потому что выделяться не любят, пишет 743-й, видимо, намекая на то, что именно это скорее запрещает людям, внутри себя запрещает не выходить на подобного рода обязательные мероприятия. Ну вот, к примеру, если, когда говорят, один не придет, его уволят начальники. Но если не придут все, начальники же не уволят всех. Но нет, выделяться не любят. Люди идут, потому что если не пойдешь, то будет травля в коллективе. Будут ставить палки в колеса в работе, поэтому лучше не поднимать в голову, пишет Виталий. Мы опять возвращаемся к тому, если не пойдешь, то будет травля в коллективе. Значит, другие хотят идти. Более того, не допускают, чтобы кто-то из их коллег не хотел. 7373948. Слушаем вас. Дело не в начальниках. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Вот у меня фотографии остались моих родственников от этих маевок. Это рабочие, в рабочей одежде, в кирзовых сапогах они сидят, там косоворотки, значит, корзины с вином, там хлеб оттуда. Ну, понимаете, это был класс, который боролся за свои права, за 8-часовой рабочий день. Вот основа была этих маевок.
Подождите, подождите.
А сейчас 8-часовой рабочий день в норме.
А, в смысле, людям нечего, собственно, протестовать, хотя картинка, которую вы обрисовали, описывая фотографии, ну, как-то вот совершенно не вяжется с протестом. С вином, в косоворотках, они борются за 8-часовой рабочий день. Что-то тут не так. 7373948, телефон прямого эфира. Тебе же по закону нельзя, пишет Марк, призывать и брать с собой детей. За это теперь штрафы. Бюджетники правы, они выбирают или митинг, но с ребенком, со штрафом, или дома, но без штрафа. Ну нет, не совсем об этом идет речь. 7373948, они говорят о том, что учителям не с кем оставить детей в праздничные дни, потому что, в свою очередь, празднуют воспитатели. И в детские сады ребенка не отведешь. Вот такая вот там логическая конструкция существует в этом письме. А педагоги, мол, обязаны. Первомайские демонстрации против повышения пенсионного возраста, спрашивает, будут, Василий Орлов? А вот интересно, а если они будут, тогда учителя или бюджетники из Саратова тоже выступят против обязаловок и принудиловок и скажут, нам не с кем оставить детей, потому что детские сады закрыты. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Алло, вас плохо слышно? Ну вот. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, я считаю, это надо искоренить вообще, принудиловку. Но единственное, что это должен сам народ начать делать, а не сверху.
Ну как, а нет, так как, смотрите, нам пишут один за другим люди, а народ этого не сделает, потому что большинство это устраивает.
Я не знаю. Вот мне не нравится, я открыто говорю, я не пойду.
Ну, вас уволили уже, вы бюджетник?
Нет, меня никто не уволил. Я работал, да, в бюджетной организации, когда было это. Меня никто не уволил, абсолютно. И те, никто меня не травил потом.
Значит, те, кто жалуются, они просто не пробовали взять и не пойти. Говорят, нас заставляют, а мы не можем. С другой стороны, может быть, это говорят честные люди, потому что, ну, они и отказаться не могут. И не прийти тихо тоже кажется им неправильным. Далее новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 22 апреля, сейчас 14.36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем обсуждать главные темы этого дня и следить за картой московских пробок. Традиционно по понедельникам город едет полегче. Сейчас в городе всего 574 тысячи автомобилей. Напомню, что Яндекс в эти минуты оценивает ситуацию в... А вот уже и смотрите. Полчаса прошло, было 4 балла, стало 5 баллов. Но на другой нашей карте, наоборот, в лучшую сторону все меняется, потому что там указывают и на Яндексе 4-бальную отметку, и ЦОДД, который еще полчаса назад говорил о 5-бальных пробках, теперь пишет, что пробки в 4 балла. В общем, 4-5 баллов. Сложная ситуация на третьем транспортном кольце на севере, особенно между, соответственно, Савеловской и Рижской эстакадами. Это традиционная история этого времени суток, но еще, надо сказать, внутренний МКАД на юго-востоке. Это тоже традиционно, но сегодня как-то и сложнее, чем обычно. Ни в ту, ни в другую сторону в районе Белой дачи нормального движения практически нет. Темы, которые мы будем обсуждать в прямом эфире в ближайшие 20 минут, это сообщение о том, что чиновников начнут увольнять за низкое качество предоставленных услуг и предложение ввести лицензированную рыбалку, которая прозвучала в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Да, теперь СМС-портал, судя по всему, работает. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 7373948. Код города 495. Сегодня в «Известиях» опубликован выдержки из документа, который вступает в силу, как пишут, уже 1 июля нынешнего года. Приказ по внедрению системы оценки гражданами оказываемого им сервиса. Разработала документ Минэкономразвития. И вот речь идет теперь о руководителях территориальных органов власти, региональных пенсионных фондов, фондов соцстрахования, обязательного страхования, а также о руководителях МФЦ. Через два месяца контроль за качеством оказанных этими органами услуг населению станет более тщательным. Согласно регламенту, граждане получат возможность оценивать уровень предоставляемого сервиса по 5-бальной шкале. Если по итогам года выяснится, что качеством госуслуг довольны менее 85-90% получателей, чиновникам будет грозить дисциплинарное взыскание. Чтобы оценить работу чиновников, гражданин должен будет отправить СМС-сообщение. При этом 5-бальная шкала, но от единицы до тройки это отрицательная оценка, а 4 и 5 положительные. Ответ на СМС сделают бесплатным, а если человек не предоставит обратную связь в течение определенного срока, ему еще и перезванивать будут. Виктор Нечипаренко, профессор кафедры государственного управления и национальной безопасности РАНХИКС. Виктор Степанович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько эффективной может быть такая система оценки населением качества госуслуг?
Я думаю, что... Ну, есть, был такой премьер-министр Франции Мендес Франс, который говорил, мне легче уволить короля Марокко, чем своего младшего государственного служащего. Настолько во Франции, одной из ведущих стран, госслужащий защищен от всего, даже от его президента, премьер-министра. Поэтому я считаю, что это предложение Минэкономразвития.
Да.
Чье предложение?
Да. Это Минэкономразвитие разработало соответствующий приказ по внедрению целой системы.
Ну, во-первых, Минэкономразвитие превышает свои полномочия. Куратором государственной службы является Министерство труда и социальной защиты. Только оно вправе устанавливать нормы, и то в рамках закона оно может предлагать в закон какие-то изменения. Данное предложение вопиющее противоречие с законом о государственной гражданской службе. Хочу обратить внимание, что есть статья 57, который указывает, что возможно увольнение, расторжение контракта с государственным служащим и его увольнение, но делается ссылка на статью 37. Там указано, в каких случаях может расторгаться контракт. никакого того, что предлагает Минэкономразвития, там и упомнения нет.
Погодите, я понял, но если, к примеру, мы предполагаем не увольнение, а некое дисциплинарное взыскание, этого тоже не может быть?
Нет, предусмотрены дисциплинарные взыскания, вот, замечания, выговор, предупреждение о несоответствии служебному положению, недостаточном соответствии служебному положению. Увольнение по статье 37, о которой я говорю, что там совершенно о другом идет речь. Это во-первых. Во-вторых, речь идет по существу. Во-первых, критерии качества устанавливает не население. Потом население не может разбираться в вопросах государственной службы, в тех деталях, то, что касается оценку труда государственных служащих, делает не население.
Я вот как раз, смотрите, я как раз и хотел ровно об этом спросить. Идея, о которой, это, в общем, идея 21 века, мы теперь ставим оценки буквально всему, что делаем, заказали это, нас обязательно просят по пятибалльной шкале там звездочки поставить, но с другой стороны, вот, например, я сходил в поликлинику, мне приходит сообщение, главный врач просит вас и поставить в звездочках, да? Но ведь я же ставлю это на автомате. Разве может быть судьба или зарплата чиновника ставится в прямую зависимость от того, что я делаю, в общем, ну, сильно не задумываясь?
Вы, безусловно, правы, я тут вас поддерживаю. Значит, во-первых, в законе сказано, кто оценивает, как и за что. Оценка по закону идет в соответствии должности, его профессии, квалификации и так далее. Это основополагающее положение. Вот. Даже за коррупцию и то есть комиссия, которая есть положение комиссии, которое, причем не Минэкономразвития, а положение закона о государственной гражданской службе. Вот. И то там комиссия очень четко, очень мягко, что только когда уже доказан факт. А тут мало ли что подговорили население, или не понравился голос, или тенор, и начинают, да. Поэтому я тут... Это второе. Потом, надо иметь в виду, государственная служба – это управленческая деятельность. Те, которые указывают услуги, это, как правило, не государственные служащие, а технические работники. За них отвечают руководители, которые только принимают решения, но непосредственно оказанием услуг не занимаются. Я думаю, это просто пустое.
Понятно, еще... спасибо. Спасибо, Виктор Нечипаренко. Если коротко, Виктор Степанович, если коротко.
Очень коротко. Да. Представьте себе госслужащих, которые слушают дискуссию об этом вопросе, что они подумают об органах, которые принимают разрабатывают такие некомпетентные предложения.
Понятно. Виктор Нечипаренко, профессор кафедры государственного управления и национальной безопасности РАНХИК. С одной стороны, это действительно выглядит круто. Но сходил ты в МФЦ, те, к примеру, нахамили, а ты взял и бал вкатил. А нахамили много кому. Все вкатили по балу. И начальник МФЦ в конце отчетного года получает соответствующие проблемы. Вряд ли уволят, говорит Виктор Нечипаренко. Но другие проблемы как бы могут быть. Но с другой стороны, мы же знаем, как мы ставим эти оценки. По большому счету, вот если я всем удовлетворен, я вряд ли заставлю себя поставить пятерку. Вряд ли заставлю поставить четверку. Но если я сильно недоволен, единицу я, конечно, вкачу. Насколько объективно подобного рода складывание оценок. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Вот я послушал Виктора Нечипаренко, И понимаете, вот хорошо, если дело не стояло. Вот так нам и управляют. Ничего не мог сформулировать. И...
Мы не обсуждаем друг друга. 7373948. Чиновник по закону неуязвим, и не народу его представителям его оценивать. Хорошо же мы управляем слугами народа, пишет Василий Орлов. А вы все-таки ответьте на вопрос. Поставьте себя на место чиновника. Попытайтесь понять, как это будет работать. Ну вы же правда ставили оценки, и ставили оценки, не продумывая. Вот от моей оценки будет зависеть его судьба. Не-не-не, не продумывая. Насколько справедливо ставить карьеру, качество работы человека, качество будущей работы человека от того, что вы делаете, ну правда задним числом, или нет? 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, а я считаю, что правильно выставлять оценки. Вот, потому что должны быть какие-то критерии. Что касается...
Там... Секундочку, какие критерии? Вот это же и есть главный вопрос.
Да, значит, критерии обслуживания, профессионализм, скорость, улыбчивость. Когда мы идем получать какие-либо оценки, в смысле, какие-либо документы, то, соответственно, это определенный стресс.
Не вопрос, но ответственность за оценку тоже быть должна. Вы же безответственны, когда ставите кол, двойку или четверку.
А дело в том, что я не совсем понимаю, зачем должна быть ответственность за оценку, вот честно сказать.
Понятно, понятно. Вот это важно. То есть я могу что угодно тебе поставить, а тебя пусть накажут за это. Вот так это примерно звучит, нет? Мне кажется, вот ровно так и звучит. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. А вот вспомните, вот когда предлагалось эта ответственность вести за... депутатов и президента, их же вы объявили экстремистами. Так и вы к этому ведете, что, мол, если оценивать, значит, я экстремист.
Я сейчас вообще про другое. Ну вот видите, а говорить о смысле предложения мы не хотим. Я оценкой качества работы других занимаюсь лет 8. Начиная с работы тайным покупателем, все нормально, качество работы должно поощряться. Я вам еще раз напоминаю. Но попытайтесь вспомнить, как вы проставляете значки, когда вы... А это приходит, ну, на электронную почту приходит. Сходил в поликлинику, сходил в МФЦ, тебе приходит письмо. Дорогой друг, ты был у нас, поставь оценку. Ну, реально, вот вы... Ну, я не поверю. Это тот случай, когда ты через свой опыт пропускаешь. Ну, я не поверю, когда вы мне скажете, я прямо реально продумываю, 4 или 4,5. Да нет, вы будете ставить оценку, когда недовольны. Надо, чтобы каждый представил, если его так будут оценивать, пишет. Это, кстати, важно. Вот это, кстати, важно. Попытайтесь, когда вы говорите, я хочу... Я не должен нести ответственность, но я хочу ставить оценки. Представьте себе, что и те, на кого вы работаете, ваши конечные потребители, тоже начнут ставить вам оценки. Вот так вот. В Китае тоже все по баллам, там жизнь баловая, ничего хорошего в этом нет, пишет Марк. Оплатное смс-сообщение будет по 1000 рублей, пишет 812, хотя про платное сообщение тут речи не было. Слушаем вас, да, тайный покупатель Василий.
Алло, да. Добрый день. Смотрите, по поводу оценки, например, тайными покупателями. Ситуация такая, мировые бренды, большие, серьезные, уважаемые, для того, чтобы их работы были удовлетворены, они выказывают оценку данным покупателям. Ну, условно говоря, я думаю, уже секретно вся истекла, например, DHL просил вот делать звонки, соответственно, заказывать некие там переводы и так далее. Вот.
Нет, вы работаете, нет, да? Стоп, вы работаете потребителем в этот момент. А мы не говорим о том, что я работаю потребителем, когда я иду в МФЦ.
Смотрите, когда мы говорим об МФЦ или о таких вещах, мы должны смотреть на какой-то процент негативных отзывов. Условно говоря, мы говорим, через нас прошло, там, например, 10 тысяч человек, процент негативных отзывов такой. Через наших соседей из другого района прошло там 20 тысяч человек, у них процент негативных отзывов такой.
Это закон больших чисел, я понял, это закон больших чисел, и он работает.
Да, и это будет показательно, и в какой-то момент чиновники поймут, что процент негативных отзывов такой, это еще нормально, а вот это вот уже не то, и надо за это вот... какие-то меры давать.
Даже в таких цифрах можно найти правду. Когда работает закон больших чисел, ты можешь даже не получая или не анализируя, к примеру, только хорошие отзывы, которые, возможно, и не объективны, ты даже за объективно полученные колы ты можешь собрать количество и попытаться сравнить количество таких же необъективных колов с государственными органами, к примеру, по соседству. Чиновников, как пишут сегодня «Известия», будут увольнять или наказывать за низкое качество предоставленных госуслуг. Документ разработан, это приказ по внедрению системы оценки гражданами государственного сервиса, и вступает в силу этот приказ уже 1 июля нынешнего года.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
303-й пишет: таксистов же оцениваете. Ну вот я, например, за себя могу сказать еще раз. Субъективно я вряд ли оценю, когда все нормально. А это важно. И я вряд ли поставлю оценку 4. И это важно. Я поставлю либо совсем хорошо, когда мне сильно понравилось, или сильно не понравилось. Но вот можно ли из этого? Василий Орлов говорит, можно, потому что работает закон больших чисел. Но это, говорит, похоже, 879-й, похоже на видимость того, что мы что-то решаем. Ладно, давайте вот еще попытаемся решить. Есть такая идея — ввести лицензирование рыбалки. Чемпион мира по рыбной ловле Константин Кузьмин здесь в эфире нашей радиостанции сказал: такая мера, конечно, крайне непопулярна в среде рыбаков, но налог нужно вводить, как и пенсионную реформу. Вот это «как и пенсионную реформу», в данном случае цитата. Кипрский вариант предлагает Константин Кузьмин. Человек платит в год, эти деньги идут на зарыбление и охрану водоемов. То есть они не растворяются в госбюджете, четко под отчет идут тем людям, которые уполномочены деньги оприходовать. И это позволит убрать лишних людей с водоемов. Грубо говоря, идея такая у Кузьмина: 2000 рублей в год, практически любой, кто хочет, в состоянии оплатить, но эти деньги целевым образом идут на то, чтобы в некотором смысле помогать людям, которые готовы нести какие-то расходы за эту рыбалку, сделать эту рыбалку более удобной. Александр Савельев, руководитель информационного агентства по рыболовству. Александр Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Мы тут обсуждаем предложение чемпиона мира по рыбной ловле Кузьмина. Говорит, да. надо повысить ответственность людей, которые рыбачат. Небольшой, но все-таки налог на рыбалку. Вы за?
Я уверен, что вот, собственно, через этого спортсмена действуют, как говорится, иные силы. В государстве сейчас не хватает денег, и, соответственно, изыскивают любые возможности, чтобы наполнить казну. Вообще, надо сказать, что любое намерение нас нахлобучить, ошкурить, нагрузить дополнительными налогами, ну, конечно, естественно, встречает такой протест.
Подождите, Александр Анатольевич, да. Ладно, это понятно. А если действительно мы говорим о безответственности рыбаков, а это в некотором смысле ответственность?
Вы меня буквально, так сказать, с языка, что называется, сняли. Но учитывая, что вот рыбаков-любителей, там, по разным данным, от 20 до 30 миллионов человек, то, собственно, масштаб проблемы грандиозный и сопоставим, конечно, с реализованной очень непопулярной пенсионной реформой. Я напомню, что когда, 8 лет назад начинали разрабатывать закон о альпийском рыболовстве, тогда Росрыболовством руководил Андрей Анатольевич Крайний, и вот его намерение ввести фиш-карты, которые, кстати сказать, поддержали большинство участников, которые обсуждали этот вот законопроект, в конце концов он предлагал сделать 1 рубль стоимость рыбалки в год. И то это было встречено в штыки. Да? Хотя, так сказать, в основе этого предложения лежало намерение и желание вообще понять точно, сколько нас рыбаков. Это очень важная цифра для государства, поскольку государство уже сейчас тратит деньги для рации, для зарыбления. Это миллиарды рублей на самом деле. И чтобы точно знать сосредоточенность рыбаков, так сказать, по сезонам, по регионам, по водоемам и так далее, вот нужно знать точную цифру, где, сколько и когда они рыбачат. Соответственно, конечно, с одной стороны, это вызывает неприятие, но с другой стороны, если это какая-то вменяемая, так сказать, цифра, которая...
Нет, вы до этого, только у нас полминуты осталось, но вы до этого сказали, что даже рубль оказалась невменяемой цифрой.
А это любая инициатива вот по увеличению налоговой базы для людей, исходящая от чиновников, она вызывает отторжение, даже протест. Поэтому сейчас чиновники начали действовать через каких-то рыбаков-спортсменов, через экологов, через еще кого-то. Так
понятно. Сказать. Спасибо. Время заканчивается. Александр Савельев, руководитель информационного агентства по рыболовству. Алекс Финский пишет, что в Финляндии лицензирование на рыбалку есть, нет, только на удочку. Все недорого, и все согласны. Деньги идут по назначению. Игорь Беспрозванный пишет, стоны пользователей ресурсами доставляют. Почему никто не хочет платить за увлечение, связанное с извлечением природных ресурсов? Это ведь не колхозное все вокруг мое. Ну, а Григорий из Питера пишет, пусть сначала обеспечат. Клёв. Далее программа о недвижимости.